Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. По всей России прошли акции протеста против реформы ЖКХ. На южные российские регионы обрушился снежный буран. В Багдаде новый теракт, убитые 7 человек. Практически во всех регионах России в субботу прошли акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Самые массовые демонстрации были в Москве, Петербурге, Красноярске, Хабаровске, Ульяновске, Барнауле и Уфе. Об акции протеста в Самаре рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Для участия в митинге на площадь имени Куйбышева в центр Самары пришло более 1500 человек. Самарцы говорят, что митинговать их заставляет постоянный рост цен на продукты питания, повышение тарифов на услуги ЖКХ и подорожание квартплаты, говорит Лидия Овсянникова.
Нам, как пенсионерам, это очень накладно. Пенсию нам ничего, как говорили, будут прибавлять индексации к пенсии, но пока этого мы не чувствуем.
Часть наиболее активных участников митинга протеста попыталась перекрыть движение автотранспорта в центре Самары.
Митинг пройдет, и все забудут. Конечно, все за понижение.
Итогом митинга протеста стало обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием отменить введенную с января этого года в Самарской области 100% оплату за жилье и коммунальные услуги. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Краснокаменская» погибли, по последним данным, 2 горняка. Как сообщил наш корреспондент, в больнице скончался один из 3 пострадавших. Семьям погибших и пострадавшим обещаны компенсации. Предположительно, в забое произошел взрыв метана. На юге России 185 населенных пунктов остались без света в результате снегопада. Циклон обрушился на Краснодарский и Ставропольский края, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области, а также Дагестан и Калмыкию. Во многих местах оборваны провода на линиях электропередачи, закрыт аэропорт Волгограда, прервано движение на автотрассе Волгоград-Ростов-на-Дону. В Белоруссии сотрудники спецслужб, одетые в штатское, избили журналистов, присутствовавших при аресте оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. Как сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ», речь идет, по крайней мере, о 9 журналистах, которые были задержаны и избиты, причем 2 так, что попали в больницу. Сам Александр Козулин на днях также был избит, а затем задержан за то, что попытался выступить на организованном властями всебелорусском форуме. Позднее его отпустили, предъявив обвинение в хулиганстве. Представитель Госдепартамента США Адам Эрелли так прокомментировал эти события.
Случившееся укрепляет наши опасения, что выборы не будут ни свободными, ни справедливыми. Мы настаиваем на освобождении задержанных, объективном расследовании инцидента с Козулиным и на привлечении виновных к ответу.
Говорил представитель Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Багдада при взрыве погибли по меньшей мере 7 человек и 20 были ранены. Взрыв произошел возле автобусной станции. В столице Ирака отменен запрет на передвижение частного автотранспорта в дневное время. Ночью комендантский час остается в силе. Сегодня же в городе Салман-Пак, к югу от Багдада, у полицейского блокпоста взорвалась заминированная машина. Погибли 2 мирных жителя, ранены 3 полицейских. Лидер Хамаса и новый премьер палестинской автономии Исмаил Хания подверг критике Израиль после того, как израильтянин взорвал несколько петард во время службы в церкви Благовещения в Назарете, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
По словам нового премьер-министра палестинской автономии Исмаила Хании, это прямой результат ненависти, культивируемой в Израиле к палестинцам и христианским и мусульманским святыням. Ранее министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заверила главу МИДа Ватикана, архиепископа Джованни Лойолу, что израильское правительство сделает все возможное, чтобы защитить христианские святыни в стране. Представитель латинского патриархата в Израиле викарий Назарета Гиацинто Маркуцио заявил в субботу, что христиане Израиля встревожены и нынешним инцидентом, и прошлогодними христианскими погромами, учиненными друзами в деревне Гаджаш, и нуждаются в защите со стороны властей. Полиция Израиля сообщила, что возмутитель спокойствия Хаим Элиягу Хавиви душевно больной и действовал по собственной инициативе. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде прошла пресс-конференция премьер-министра Ирака Ибрагима Аль-Джафари и главы Центрального командования США генерала Джона Абизаида, посвященная ситуации в Ираке.
В Ираке все уверены, что существует только одна настоящая угроза. Опасность исходит не от самих иракцев, не от суннитов или шиитов, не от мусульман или не мусульман. Реальная опасность – это терроризм, угрожающий всей нашей стране, нашему народу, нашим святыням и политическому процессу. И поэтому все наши усилия направлены на одно – на борьбу и предотвращение терроризма в Ираке.
Это был премьер-министр Ирака. А вот мнение генерала Абизаида.
Мы уверены в будущем. Мы знаем, что террористы не могут победить. И мы не должны дать людям поверить, что у террористов есть настоящая сила. Это неправда. Мы будем и впредь активно сотрудничать с силами безопасности Ирака, сотрудничать по всем направлениям с правительством страны. Прогресс налицо, и нас это устраивает.
Сказал глава Центрального командования США. Главный подозреваемый в недавнем убийстве молодого еврея в Париже доставлен во Францию из Кот-д'Ивуара. Власти этой африканской страны выдали 25-летнего Юсуфа Фафану по просьбе Франции. Он бежал в Африку в середине февраля, через два дня после убийства Илана Халими, похищенного группой, во главе которой стоял Фафана. После жестоких издевательств Халими был брошен похитителями в окрестностях Парижа и умер по дороге в больницу. Убийство вызвало бурю возмущения во Франции. Власти заявили, что преступление совершено на почве антисемитизма. В заключение выпуска еще раз коротко напомним о главных новостях. По всей России прошли акции протеста против реформы ЖКХ. На южные российские регионы обрушился снежный буран. В Багдаде совершен новый теракт, убитые по меньшей мере 7 человек. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. «27 февраля стало известно, что Российский императорский дом повторно обратился в Генпрокуратуру Российской Федерации с просьбой направить в суд дело о реабилитации императора Николая II и его семьи. Из этого сообщения следовало, что была и первая просьба такого рода, инициированная главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной». Однако лишь немногие россияне, в том числе и православные верующие, почитающие убиенных Николая II и его родственников как канонизированных церковью новомучеников, знали о юридической инициативе главы Российского императорского дома, заявлении ее адвоката в Генпрокуратуру с просьбой о реабилитации. Во-вторых, отнюдь не все достаточно представляют себе, что такое Российский императорский дом сегодня. В-третьих, сама просьба о юридической реабилитации последнего русского самодержца у многих вызывает немало вопросов и сомнений не только правового, но и политического и нравственного толка. Некоторым из них мы и решили посвятить сегодняшнюю передачу. Прежде всего, я попрошу нашего специалиста по правовым проблемам Марьяну Тарачешникову рассказать о предыстории этого отнюдь еще не завершившегося юридического казуса.
О возможности реабилитировать Николая II и членов его семьи говорится не первый год, однако пока дальше разговоров дело не идет. Российскому императорскому дому, ратующему за реабилитацию Романовых, расстрелянных в 1918 году, никак не удается получить официальный документ, подтверждающий, что император и его семья стали жертвами политических репрессий. Впрочем, нельзя сказать, что до декабря прошлого года Российский императорский дом предпринимал что-либо существенное для решения этого вопроса. Но в декабре адвокат Герман Лукьянов все же обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением о необходимости реабилитировать Николая II. Ответ из прокуратуры пришел довольно быстро, он был готов уже в феврале этого года, но его содержание вызвало много споров. В Генеральной прокуратуре посчитали, что Николая II и членов его семьи признать жертвами жертвами политических репрессий нельзя, и в реабилитации отказали. В документе, который получил поверенный в делах Российского императорского дома, было написано буквально следующее.
Достоверных свидетельств существования каких-то официальных решений судебных или несудебных органов о применении к погибшим репрессий по политическим мотивам, как того требует действующее реабилитационное законодательство, не имеется, что не позволяет нам признать погибших жертвами политических репрессий и принять решение об их реабилитации. Умышленное убийство, пускай и имеющее политическую окраску, совершено лицами, не наделенными соответствующими судебными и административными полномочиями. Какого-то хотя бы и формального обвинения императору и членам его семьи предъявлено не было. В этой связи совершенное убийство с правовой точки зрения является уголовным преступлением. Требования о реабилитации, основанные не на законе, а на соображениях, значимых для заявителей, не могут быть удовлетворены правовыми средствами, а иными прокуратура не располагает.
В Российском императорском доме с этими выводами мириться не намерены. Вот что сказал Марьяне Тарачешниковой его адвокат Герман Лукьянов.
В этом ответе нет ссылки ни на одну норму права, тем более закон, которым бы руководствовалась Генеральная прокуратура, принимая решение об отказе. Решение о расстреле государя-императора Николая II было принято внесудебным государственным органом, Уральским облсоветом. И затем 18 июля 1918 года признано правильным высшим органом государственной власти Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. Решение этих коллективных государственных органов никто не отменял, и ими должны руководствоваться. Более того, еще даже в 1917 году имеется резолюция Центрального комитета РСДРП, принятая 21 апреля 1917 года, где Центральный комитет РСДРП постановил, агитаторы партии должны протестовать еще и против гнусной клеветы, пускаемых капиталистами, будто наша партия стоит за сепаратный мир с Германией. Мы считаем Вильгельма II таким же коронованным разбойником, достойным казни, как и Николай II. То есть до момента захвата большевиками политической власти в России, до Октябрьского переворота, уже были приняты политические решения. И после того, захват как была захвачена власть, эти решения были реализованы немедленно. Но прокуратура не дает оценки ни одному доводу, который был проведен заявление о реабилитации царской семьи. А заявление состоит где-то около 300 страниц. Плюс документы были все приложены.
Марьяна Тарачешникова исследовала и другие точки зрения на решение Генпрокуратуры.
В правозащитном обществе «Мемориал», где реабилитационное законодательство изучили вдоль и поперек, считают, что отказ прокуратуры был вполне обоснован, говорит сопредседатель московского общества «Мемориал» Ян Рачинский.
В соответствии с законом о реабилитации, прокуратура действительно занимается только судебными решениями. Ей дано право реабилитировать тех, кто получил свой срок или приговор к расстрелу по решению судебных или квазисудебных органов. Если же решение принимали не судебные органы, а административные, то такого рода реабилитацией занимаются управления внутренних дел, куда, собственно, и следовало обратиться родственникам императора.
Однако пока вариант с обращением в органы внутренних дел Российским императорским домом не рассматривается. По словам адвоката Германа Лукьянова, здесь ждут, когда же Генеральная прокуратура направит дело в суд, поскольку в соответствии с законом при отсутствии оснований для реабилитации, но в случае поступления заявлений заинтересованных лиц или общественных организаций, именно прокуратура должна направить дела с заключениями в суд, говорит Герман Лукьянов.
До сих пор дело в суд не было направлено заключением прокурора. В связи с этим я вынужден был повторно обратиться уже на имя генерального прокурора Российской Федерации Владимира Васильевича Устинова, где прошу направить дело с заключением прокурора в суд, а также в случае неудовлетворения данной просьбы о направлении дела с заключением в суд сообщить правовые основания и причины отказа.
Если же это не поможет, представители императорского дома в суд пойдут сами. Но, как выяснилось, идею судиться поддерживают далеко не все члены семьи Романовых. Так, по мнению представителя Ассоциации членов семьи Романовых в России Ивана Арцишевского, куда более важным было то, что Николая II причислили к лику святых, а кроме того, из письма Генеральной прокуратуры следует, что Николая II и его семью расстреляли лица, не наделенные соответствующими судебными и административными полномочиями, Именно это заключение сотрудников прокуратуры Иван Арцишевский считает принципиальным.
Таких людей, расстрелянных без суда и следствия, миллионы, и нельзя их реабилитировать. На них тоже нет свидетельств, официальных решений судебных и так далее. В этом смысле царь разделил участь своего народа. Кошмар не в том, что царя не реабилитировали, а в том, что его расстреляли. И причисление императора и членов его семьи к лику святых гораздо более важное уже событие. Получение справки от чиновников, что гражданин Романов и его семья реабилитированы, по моему мнению, не имеет совершенно смысла. Святые не нуждаются в реабилитации. Мне кажется, что здесь есть другая сторона вопроса. Инициаторы этой процедуры просто хотят поднять шумиху и напомнить о своем существовании. Здесь больше интерес говорить о так называемом императорском доме, нежели действительно искренне реабилитировать царя, который причислен к лику святых. По крайней мере, я от имени ассоциации для объединения членов семьи Романовых могу сказать, члены семьи не будут дальше, как вы, идти туда куда-то подавать в суд и так далее. Если мне захочет Леонида Георгиевна Мария Владимировна, ну что ж, ее право.
Оставим сейчас в стороне прозвучавшее в высказывании представителя ассоциации членов семьи Романовых отголоски старого спора монархистов о легитимности возглавляемого великой княгиней Марией Владимировной института Российского императорского дома. Возникают и куда более актуальные недоумения и вопросы. Живущий за рубежом, один из потомков первой русской эмиграции, узнав о направлении в Генпрокуратуру Российской Федерации прошение реабилитировать причисленного к лику святых мучеников Николая II, высказался по поводу юридических оснований этой просьбы примерно так. Представьте, что какие-то боковые родственники, потомки святого Себастьяна, направили в Генпрокуратуру Италии прошение о реабилитации его как жертвы политических и религиозных репрессий императора Диоклетиана. Нонсенс. Да и кому это нужно? Личный секретарь императорской семьи, директор канцелярии великой княгини Марии Владимировны Александр Закатов парирует эти рассуждения так.
Ну, приведенное вами высказывание, может быть, его автору кажется эффектным, но оно свидетельствует просто о том, что он не вник в суть проблемы и не знает законодательства. Дело в том, что существует закон о реабилитации жертв политических репрессий. Согласно этому закону, реабилитируются на его основании все те лица, которые подверглись политическим репрессиям от судебных или внесудебных органов, начиная с 25 октября по старому стилю 1917 года, то есть с момента Октябрьского переворота. Этот закон регулирует правовые отношения в данной области. Я не знаю, существует ли в Итальянской республике или еще в какой-то республике законы, которые позволяют реабилитировать жертв императора Диоклетиана. Думаю, что нет. А вот у нас закон о реабилитации жертв тоталитарного большевистского государства существует. И на основании этого закона великая княгиня подала заявление в соответствующие органы, как того и требует закон, поскольку современное российское государство является правопреемником СССР и РСФСР.
Несомненно, отмеченный Александром Закатовым аспект правопреемственности чрезвычайно важен для понимания и оценки произошедшего. Так считает и профессор Московского государственного института международных отношений Андрей Зубов, к демаршу великой княгини, относящийся вообще-то скептически.
Вопрос-то на самом деле не так прост. С точки зрения нравственной, наверное, любое бессудное убийство желательно объявить неправильным действием. Но, с другой стороны, абсурдно само заявление великой княгини с просьбой о реабилитации к государственным инстанциям, к правовым инстанциям страны, которая объявила себя совершенно официально продолжателем Советского Союза. А ведь не забудем, что именно Советский Союз, вернее, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, именно она, именно ее власти убили и царя, и всю его семью. Вообще никаких законов у большевиков тогда не было. Все законы старой России были отменены 22 ноября 1917 года указом Совета народных комиссаров, и до введения нового уголовного кодекса через несколько лет рекомендовалось использовать только революционное правосознание. Вот на основании этого революционного правосознания и были уничтожены государь-император и члены его семьи.
Рассуждая о проблемах правопреемственности, профессор Зубов склонен апеллировать не только к современным нам правовым декларациям, но и к анализу того правового поля, часто оказывавшегося в 1917 году полем бесправия, в рамках которого было осуществлено зверское убийство семьи Романовых.
Например, в официальной справке на сайте МИДа в феврале 2006 года сказано, что с точки зрения международного права геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права. Несмотря на изменение территории, протяженности границ, размеров населения, государство под названием СССР не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием Российской Федерации. То есть за все преступления Советского Союза и, соответственно, с РСФСР 1918-1923 года за все эти преступления несет полную ответственность нынешняя Российская Федерация. С другой стороны, мы должны совершенно ясно понимать, что современное российское государство не заинтересовано в такой постановке вопроса. В частности, и потому, что когда через неделю после убийства императорской фамилии пришли на территорию Екатеринбурга части адмирала Колчака, они начали процесс по убийству по законам Российской империи. Началось следствие, которое вел следователь Соколов. Следовательно, законы российского государства существовали в России, помимо тех зон, которые были заняты большевиками. С точки зрения российских законов, до 1917 года и действовавших на территории белых правительств, это тяжкое преступление. С точки зрения революционного правосознания, ну вот это, да, это акт революционного правосознания.
Но вернемся к разбираемому нами юридическому казусу. Ходатайство великой княгини в Генпрокуратуру было мотивировано тем, что она, я цитирую ее адвоката, считает, что реабилитация царской семьи нужна прежде всего современному российскому государству, чтобы оно не на словах, а на деле отрешилось от кровавых преступлений и восстановило преемственность многовековой истории Отечества. Конец цитаты. В этой связи возникает вопрос, не является ли отказ высокой государственной инстанции, Генпрокуратуры, реабилитировать убиенных уральскими большевиками членов царской семьи доказательством неправоты Марии Владимировны, того, что современному государству такая реабилитация не нужна. Личный секретарь императорской семьи Александр Закатов отвечает мне так.
Здесь нужно различать интересы государственные и интересы тех или иных лиц, может быть, ложно понятые даже ими самими. Конечно, все органы государственные, которые представляют государство, обязаны жить по закону и исполнять закон. Для того и существует государство, чтобы весь народ в каждой стране жил по закону и по справедливости. Великая княгиня Мария Владимировна обратилась в Генеральную прокуратуру, как того требует действующее законодательство, для того, чтобы был реализован закон, чтобы было реализовано право. Существует закон о реабилитации жертв политических репрессий, он принят был еще в 1991 году, и никто никогда не сможет убедить ни великую княгиню, ни, я думаю, любого здравомыслящего и добропорядочного гражданина, что неисполнение закона может быть в интересах государства. Поэтому в данном случае следует говорить о том, что те люди, которые принимали данное решение, вольно или невольно, противоречат государственным интересам.
А вот что сказал мне живущий в Париже потомок члена одного из наиболее эффективных царских правительств, бывший советский политзаключенный Никита Кривошеин.
Я абсолютно себе не представляю, кому нужна эта реабилитация и прежде всего, зачем она нужна потомкам царской семьи. Сама просьба об этой реабилитации представляется мне парадоксом. Парадоксом и юридическим, и религиозным, и церковным, и моральным. Как можно себе было бы представить, чтобы кто-то просил бы о реабилитации первоапостолов Петра и Павла у императоров Юстиниана или Антония? Хотя, конечно, императоры Юстиниан и Антоний к куда более были легитимны, чем уголовный убийца-садист Юровский и его сподручные. Государь-император и царственная семья канонизированы. Их иконы висят во всех церквях, висят во многих семьях, в домах очень многих семьях русских людей. Я убежден в том, что для большинства неправославных людей в России, может быть, за исключением товарищей Зюганова и Анпилова, даже и не возникает ни секунды мысль о какой-либо правомочности или обоснованности зверского убийства в Екатеринбурге и всего последующего террора, десятилетий террора.
Отказ Генпрокуратуры Российской Федерации в реабилитации убитой царской семьи демонстрирует нам реальный общественно-политический вес этого института в современной России в соотношении его с получившим отказ просителем российским императорским домом. Но отказ этот, как и растущее почитание новомучеников семейства Романовых, ставит и более широкий вопрос. А есть ли вообще перспективы у монархии в России? Не как у музейной декорации при реальной власти, а как реального общественного, культурного и политического даже института? Отвечает профессор Зубов.
Вот здесь, на мой взгляд, как раз главная ошибка Марии Владимировны. Дело в том, что не только шансы, но и большие шансы на восстановление монархии есть только в той ситуации, если народ России не пожелает быть продолжателем Советского Союза, а пожелает быть правопреемником российского государства, уничтоженного большевиками в октябре 1917 года или, если угодно, в эпоху гражданской войны. И в ситуации же продолжательства СССР, понятно, никаких шансов у монархии нет, потому что не забудем, что большевики, создавая Российскую Федерацию, а потом СССР, и так до последней Конституции 1977 года постоянно заявляли, что они создали новое государство. Новое государство, разрушив до основания государство, которое была Российская империя. И поэтому в этом новом государстве, понятно, места монархии нет. Соответственно, Мария Владимировна и все те люди, которые думают о монархии, да не только о монархии, а просто думают о том, сколько преступлений сделали большевики, начиная с убийства царской фамилии, они должны ставить вопрос о изменении юридической сущности нынешнего российского государства, о переключении его с продолжателя СССР на правопреемника России. Иного пути просто нету ни для монархии, ни для нормального существования российского государства.
А вот мнение Никиты Кривошеина из Парижа.
Что касается монархии не туристической, не показной, то позвольте напомнить, что монарх венчался на царство, и что это считалось таинством. Это таинство оказалось разорванным. То есть произошел развод, если это можно так сравнить, после этого венчания на царство. Назовите мне хоть один случай успешной реставрации после свержения или исчезновения монархии. Я не знаю ни одного. То, что произошло в Испании, не было реставрации, поскольку генералиссимус Франко был лишь местоблюстителем престола и регентом, и монархия никогда не была прервана. В Греции монархия не восстановилась, не восстановилась в Италии. Монархия есть институт беспрерывный, а новая династия, если она допустима абстрактно, может прийти только внеземным действием.
Нужно ли реабилитировать убитого царя? В этом выпуске программы «Разница во времени» участвовали Марьяна Тарачешникова, Герман Лукьянов, Иван Арцишевский, Ян Рачинский, Александр Закатов, Андрей Зубов и Никита Кривошеин. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
«Свобода» в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком «Свободы» в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Практически во всех регионах России в субботу прошли акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Митинги состоялись в десятках городов, включая Москву и Петербург. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Краснокаменская» погибли два горняка, еще двое пострадали. Представители палестинского радикального движения «Хамас» завершили визит в Москву. На встрече с российскими дипломатами они отвергли возможность переговоров с Израилем. Было сказано, однако, что «Хамас» готов соблюдать соглашение о прекращении огня, при условии, что Израиль также воздержится от силовых действий. МАГАТЭ 6 марта будет решать вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Иран отказывается прекратить работы по обогащению урана. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первез Мушарраф провели переговоры в Исламабаде. Джордж Буш заявил о готовности двух стран и дальше тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом. В пригороде Багдада при взрыве погибли по меньшей мере 7 человек и 20 были ранены. На юге России около 200 населенных пунктов оказались без электричества из-за снежного бурана. Прекращено движение по трассе Волгоград-Ростов-на-Дону. Закрыт Волгоградский аэропорт. Правительство России внесло изменения в новые правила дорожного движения. Отменено, в частности, положение о том, что поворотные сигналы у автомобилей должны быть только желтого цвета. В Афганистане убит французский военный. Как сообщило Министерство обороны Франции, офицер морской пехоты погиб в бою с талибами на юго-востоке Афганистана.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Микрофон Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Одинцова. «Мне 71 год. У меня чернокожий внук. Брак моей дочери с его отцом не зарегистрирован. Внуку 20 лет. Отдать его в российскую армию значит обречь его на физическое уничтожение. Поэтому мне нужен адрес приемной комитета солдатских матерей. Может быть, там что-нибудь посоветуют, как избавиться от армейской удавки. Внук, не имея никаких документов, не может устроиться на работу, спокойно передвигаться по Москве. Я, бабушка, пытаюсь найти выход из создавшегося положения, но пока безрезультатно. Разных справок у нас уже 6 килограммов. Но никто с нами не разговаривает. Простите за беспокойство, но вы моя последняя надежда. Мой адрес – Московская область, Одинцовский район. Далее следует название поселка, улицы, номер дома. Улица, между прочим, Советская. Письмо долго шло. Хочется надеяться, что за это время женщина смогла узнать адрес комитета солдатских матерей. Это можно сделать за несколько минут, ну, за полчаса-час. Снять трубку телефона, набрать справочное. Нет своего телефона. Наверняка есть где-нибудь по соседству. На почте есть. Рукой подать до Одинцова. Это большой город. На главпочтамте телефонный справочник, толстая книга. Есть военкомат. Потолкаться там среди посетителей. Без труда можно набраться массы полезных сведений. Наконец, зайти в редакцию местной газеты. Наверное, потому что эта женщина живет на улице Советской, я вспомнил Ленина. В ранней молодости он занимался юридической практикой. Большой друг трудящихся не удержался таки потом признаться в одном письме, какое бешенство у него вызывали жалобщики и особенно жалобщицы из простонародья. «Придет к тебе баба и начинает от царя гороха, ни черта не поймешь». Ильич с такими ходоками не церемонился. «Ну-ка замолчи, бабка, бумагу давай, сам разберусь». Совет вам будет такой, друзья. Не пишите на радио «Свобода», чтобы узнать адрес Путина. Москва Путину дойдет. И Москва, комитет солдатских матерей, тоже дойдет. Российский почтовый работник, толковый работник. Москва стреляному даже такие письма доходят. Минувшей осенью, говорится в следующем письме, я был потрясен событиями во Франции. Сотни простых граждан лишились своих автомобилей. Вот где чудовищное нарушение прав человека. Пусть ПАСЕ на время оставит критику нарушений прав человека в России и займется непосредственными проблемами в своей стране. Сергей. Французский подросток арабского происхождения, поджигая чужой автомобиль, не нарушает прав человека. Он совершает акт вандализма. Это разные вещи. А ПАСЕ наш слушатель, кажется, думает, как о въедливой француженке, которая на общественных началах или за деньги ЦРУ клевещет на Россию. Не является ПАСЕ и полицией, чтобы усмирять хулиганов. ПАСЕ – это парламентская ассамблея Совета Европы. Собираются парламентарии европейских стран и обсуждают, где что делается, как власти обращаются с людьми. Если вас обворует сосед, этим делом ПАСЕ заниматься не будет. А если вас передержат в КПЗ, это типичное нарушение прав человека, это по части ПАСЕ. В парламентскую ассамблею входят и российские думцы, их никто туда не зазывал и не загонял. Сами попросились, обещали, что их страна оправдает доверие, говорили, что они будут за этим следить, то есть за тем, чтобы в России не нарушались права человека». Никто их и не держит в ПАСЕ, могут выйти в любой момент. Некоторые из них так и говорят, давайте выйдем, пока нас не выгнали. Другие колеблются. Вообще-то можно было бы и выйти, но лиха беда начала, так придется покинуть и другие международные организации. Опять закрыться от мира. Но раньше мы могли хоть в Болгарию ездить, а теперь дальше Белоруссии не разгонишься. В Крым и тот не станут пускать». Холодная война, которой попахивают такие разговоры, похожа на ту, в ходе которой исчез Советский Союз, но есть и отличия. Никто в Советском Союзе не говорил, наше общественное устройство, наши понятия и привычки ужасны, но другая, нормальная жизнь нам не подходит, мы до нее не доросли. А в нынешней России, в нынешней Белоруссии такие люди есть и немало их. И это самый разный народ, от разнорабочих до предпринимателей. Один из них пишет на «Свободу» о том, как, по его наблюдениям, действует на белорусов западное жизнеустройство, его слова. Западное жизнеустройство, правда, в литовском, то есть не самом лучшем исполнении, и все равно. Читаю. «Все средние граждане Белоруссии, пожившие у родственников в новой независимой Литве, говорят примерно одну вещь. Да, там большая свобода, большие возможности, это здорово, но ведь там все надо делать без надзора и помощи государства, а для нас это плохо, это для нас не жизнь, нам лучше с Лукашенко, который нас погоняет и держит в ежовых рукавицах. К тому же они душой чуют тот беспредел, который захлестнул бы Белоруссию, если бы она вдруг вслед за Литвой оказалась в Евросоюзе. Евросоюз – это свобода и доверие к человеку, а мы этими благами склонны злоупотреблять. Примерно каждый десятый из поживших в Литве удивлен и заинтересован тем, что там на первых порах можно легко проворачивать всякие делишки, как в свое время были удивлены и заинтересованы некоторые советские евреи по приезде в Америку. Остальные 90% просто спешат вернуться домой, как на твердый асфальт после палубы корабля в открытом море. По мнению этого слушателя, среднестатистический белорус более евразиец, чем даже русский. Беларусь тянется не просто к России, а к Евразии, к ее несвободной, но привычной, понятной ему жизни. поэтому он так враждебен ко всему белорусскому. Кажется, что ничего более нелепого не придумать. Белорус сознает себя белорусом, не русским, белорусом. Но этот белорус ненавидит белорусский язык. Почему? Потому что белорусский язык – это язык белорусских националов, как выражается автор письма, а они тянут Белоруссию в Европу. Таким образом, белорусский язык – это для белоруса Европа, а Европа – это для него не есть хорошо. Это, как мы выяснили, чужое. Вот в чем коренное отличие белорусского общества, пишет автор, от украинского. Украинское общество не такое евразийское. Оно более терпимо к свободе. Украинский язык уже не пугает украинца, как было при советской власти. Это просто его родной язык. С этим языком он потихоньку, спотыкаясь и оступаясь, но неуклонно идет в Европу, в ту семью, где есть близкие ему польский, чешский, болгарский, словацкий, славянский языки. Не знаю, все ли тут понятно нашим слушателям, и что еще сказать, чтобы было понятнее. В Украине, особенно в центральной Украине, это Киев и его большая округа, незаметно вывелась особая порода людей – русские украинцы. Обижаются, между прочим, что русская служба «Радио Свобода» мало ими занимается. «Россия – правопреемница СССР», – пишет один из них. «Из активов СССР Украине досталось больше 16%, не говоря уже о проценте доставшихся от него проблем. Таковой должна быть и квота Украины на русский эфир «Радио Свобода». Автор упустил из виду, что «Свобода» – американская радиостанция, а Соединенные Штаты Бог бережет, они не распались, и в любом случае из их общих активов Украине ничего не могло бы причитаться. Открывается очень интересная картина, я говорю о русских украинцах. Почему так себя называет чуть ли не каждый киевлянин из тех, с кем мне приходится общаться? Почему не просто русским, русским, живущим в Украине? Потому что быть просто русским для него сегодня значит быть евразийцем, а быть евразийцем он не хочет, решительно не хочет. Он скорее перейдет на украинский язык, что не составит для него труда, чем отождествить себя с евразийской несвободой, с путинизмом, если говорить о текущем дне России. Господин Райхлин пишет о таком свойстве несвободных обществ, как чрезмерная сплоченность. Он употребляет сокращение ЧСО, чрезмерно сплоченное общество. Такое средство, как экономический бойкот на чрезмерно сплоченное общество, не действует, ведь аскет ни в чем не нуждается. Просуществовал же СССР в изоляции 70 лет. Становление диктатуры всегда сопровождается самоизоляцией, граница на замке. Автор обращается к истории Германии. Покончив с демократией, Гитлер покончил и с веймарской анархией. Немцы были крепко сплочены, и страна встала на путь агрессии и милитаризма. Гитлер объявил войну евреям, коммунистам, либералам и капиталистам-эксплуататорам. Первые легкие победы приводили немцев в восторг и еще больше сплачивали их вокруг Гитлера. Потом настала очередь самих немцев пережить массированные бомбардировки и оккупацию. Что же спасло немцев? Автор пишет об особой религиозной закваске Германии. Немцы в большинстве своем протестанты, а эта разновидность христианства осуждает аскетизм, приветствует свободу личности, науки и материальное процветание. Мы говорили об этом в предыдущей передаче, чем, видимо, и объясняется письмо господина Райхлина. Он продолжает мысль, которая там звучала. Нет силы, которая может заставить учиться и работать. Это одна из причин того, что сегодня экономическое развитие обходит страны, богатые нефтью. Денег много, а общество топчется на месте. Для экономического процветания необходимо прежде всего раскрепостить, что не так-то просто. Автор этого письма относится к тем все еще немногим людям, которые считают, что с бедностью, где бы то ни было, можно более-менее успешно бороться только воспитанием, точнее перевоспитанием. Это жестокое уточнение, оно не прибавляет надежды. Воспитать человека намного легче, чем перевоспитать. А перевоспитать ЧСО, чрезмерно сплоченное общество, почти невозможно. Понятно, что человек с такими взглядами не может серьезно относиться к разного рода друзьям народа, спасителям обездоленных, борцам за свободу и независимость. Все эти выражения в кавычках у него. Еще никому не удалось, напоминает он, покончить с преступностью и терроризмом подачками. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. Спасибо за вашу передачу, она меня очень веселит. И письма слушателей, и ваши хитрые комментарии. Сегодня интеллигентный русскоязычный радиоюмор можно обнаружить, пожалуй, только у вас. Моя среда обитания – Москва и область, 1970 года рождения. В армии служил, образование – автодорожный институт. На жизнь зарабатываю частным извозом. Так что будете в Москве, звоните, отвезу подешевле. Как-нибудь напишу что-нибудь более пространное. Олег. Спасибо за добрые слова, Олег. На такой работе, как у меня, иногда бываешь готов кому-нибудь заплатить, лишь бы их услышать. А вы еще и скидку предлагаете. Юрий Гендлер, бывший директор русской службы «Радио Свобода», который брал меня на работу, говорил, что серьезный радиоюмор – вещь такая тонкая, что лучше от нее отказаться, чем плохо с нею управиться. Серьезный радиоюмор до многих людей плохо доходит. Во-первых, они его не ждут, во-вторых, не видят твоего лица. В одной из предыдущих передач мы говорили о старой советской фальшивке под названием «Доктрина Даллеса» или «Директива Даллеса». Это план морального разложения советских людей, будто бы составленный в конце Второй мировой войны директором ЦРУ Даллесом, который тогда, кстати, еще не был директором. Фальшивку давно используют в антиамериканской пропаганде на всем пространстве бывшего Советского Союза. Ее читают с некоторых ОМВОНов в России, в Белоруссии ее прорабатывают на собраниях, в Украине ее можно слышать на митингах коммунистов и прогрессивных социалистов. Пока что откликнулись только те, кто никогда не принимал ее за чистую монету. Один человек пишет, что я напрасно не вооружил слушателей «Свободы» подробным изложением этой истории. Был такой роман «Вечный зов», один из худших советских романов. В этом романе выведен враг народа, который рассказывает, как он и его единомышленники-троцкисты будут разлагать советскую молодежь. Разлагать, заметьте, изнутри. Его-то речь и была пущена в советский пропагандистский оборот как директива Даллеса по разложению советской молодежи уже не только изнутри, но и снаружи. Называют том второй, часть пятую, страницы того романа 513-515-е. Годы издания не указывают, а в моей библиотеке этой мерзости нет. Мерзость не мое слово, я взял его из письма. Весь роман, говорится в нем, не советую читать. Мерзость. Страницы указал для того, чтобы вы убедились в первооснове директивы Даллеса. Часть откликов помещена на одной из интернетных страниц. Автор одного из них пишет: «Директива Даллеса пока жива и, видимо, еще будет жить». Причин, на мой взгляд, две. Первая. Маленький совок возвеличивается в собственных глазах. Мы были такие мощные и огромадные. Нас сама Америка ненавидела и боялась, хотела уничтожить. Маленький совок чувствует свою сопричастность к этому величию и потому вырастает в собственных глазах. И его тоска по молодости, тоска человека физически уже немощного, превращается в тоску по прекрасной жизни в прекрасной стране. Это, по-моему, верно, но директиву Даллеса присылают на свободу и молодые люди со словами «Вот какие вы, оказывается, гады». Вторая причина, возвращаюсь к письму, причина того, что люди верят в существование этой директивы, полное незнание и отсюда непонимание американской системы. Маленькому совку невозможно поверить, что идея кинуть все золото на разложение советской молодежи абсолютно утопична, настолько утопична, что даже не могла быть произнесена умницей Даллесом, тем более не могла быть написана. В свое время даже Сталин не верил Рузвельту, что тот не может провести какое-либо решение через парламент. Йося думал, что в США, как в Союзе, можно кого угодно согнуть в бараний рог и принять любое решение. Но если Сталин не верил, то что возьмешь с совка, говорит этот автор. Вдруг пришло или, наконец, дошло письмо с просьбой высказаться о довольно уже давнем событии, телеграмме Михаила Ходорковского Путину по случаю его дня рождения, пишет господин Воронин из Симбирска. Так в письме: Симбирск. Может быть, Ульяновск снова стал Симбирском? Да я не заметил. Уважаемый Анатолий Иванович, к сожалению, наши ультралиберальные издания «Московские новости» и «Новая газета» не заметили факт существования телеграммы опального Ходорковского президенту Путину по случаю дня рождения последнего 7 октября 2005 года. Вопрос, наверное, чисто риторический. Не напечатали только потому, что банально испугались репрессий со стороны искусствоведов в штатском? Тогда почему «Коммерсант» не испугался? Анатолий Иванович, пожалуйста, озвучьте эту телеграмму. Поверьте, кроме вас это сделать некому в путинской России. У меня есть своя догадка, господин Воронин, почему солидные газеты не напечатали эту телеграмму. Думаю, не из страха. Поступок Ходорковского мог показаться им не вполне солидным, а они, как сказано, солидные. Я-то считаю, что Ходорковский относится к числу тех очень немногих людей в любой стране, чьи заявления и сочинения, будь то телеграмма или комедия, должны обнародоваться. Плохие или хорошие – все равно. Этого требует само положение этих лиц. Телеграмма Ходорковского может считаться неуместной, мальчишеской, но ей не откажешь в содержательности, по-моему. Она тщательно продумана. Мы получили возможность узнать, что он думает о Путине и о своем деле. Во-первых, Ходорковский считает, что Путин, став президентом России, взял ношу не по себе. Во-вторых, все успехи Путина как президента Ходорковский объясняет высокими ценами на нефть. В-третьих, ЮКОС, по мнению Ходорковского, был разрушен не Путиным, а питерскими чекистами. Путин же, мол, только не решился их окоротить, впрочем, не бескорыстно. В-четвертых, Ходорковский думает, что Путина мучает таки совесть. Вот сколько вложено в несколько строк телеграммы. Прочитаю ее со следующего места. «Вы очень мужественный человек, поскольку согласились, будучи подполковником, занять больше, чем маршальскую должность. Вы весьма удачливый лидер, которому удалось спасти и сохранить главное достояние современной России – высокие цены на нефть. Вы прекрасный друг и партнер. Даже своей репутации вы не пожалели ради ваших товарищей, которые разрушили ЮКОС, еще недавно крупнейшую нефтяную компанию страны. Вы человек щедрый и явно любящий футбол. У вас есть сегодня почти все, и я хочу пожелать вам того немногого, что у вас нет – свободы и покоя. Вы обретете их, когда в соответствии с Конституцией России уйдете с этого неблагодарного поста. Бог даст, скоро увидимся. Владимир Михайлович Воронин, слушатель «Свободы» из Симбирска, по письму которого я прочитал эту телеграмму, замечает, что Ходорковский не указал, где он рассчитывает увидеться с Путиным. Следующее письмо. «Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Пишет вам Исаков Александр Дмитриевич из поселка Мирный Вологодской области. Власть, создавая общественную палату, мотивирует это тем, что будет дополнительная связь между народом и властью. На самом деле создается, с точки зрения механики, еще одна паразитная шестерня, которая потреблять энергию будет, а передавать крутящий момент не будет. Что мешает нашей власти вести нормальный диалог с народом без посредников? Надо просто ввести на телевидении часы встречи с властью в прямом эфире, чтобы каждый желающий мог задать вопросы, а власть ответить. И все. Но, похоже, наша власть больше всего и боится таких передач, поэтому она и занимается созданием посредников. И второе, пишет автор, мне непонятна профессия журналиста. Если, к примеру, врач дает клятву Гиппократа, то в случае невыполнения этой клятвы он может навредить здоровью одного человека или нескольких, а журналист, несущий ложь по центральному телевидению, может поломать жизнь десяткам миллионов людей. Я считаю, что у журналистов тоже должна быть своя клятва Гиппократа. Если не могут говорить правду, то нечего им делать на экране. Спасибо, Александр Дмитриевич. Интересно, и вы прислали письмо. В несвободных странах не журналист лжет, а власть посредством журналиста. Он служит только передаточным звеном. Столетия проб и ошибок позволили человечеству найти более удобный, надежный и действенный способ общения народа и власти, чем тот, что предлагаете вы. Это прежде всего свобода слова, а она, и только она, постепенно приучает к ответственности и журналиста. У зрителя, слушателя, читателя есть выбор, возможность сравнивать, что он слышит и читает, и отделять зерно от мусора. Лгун отлетает на обочину жизни. Плюс свобода общественных организаций, на которые не случайно так ополчается сейчас Кремль. Полноценные партии, а не такие, что создаются начальством для начальствования. Свободные выборы, в общем, все то, что входит в понятие демократия. В России многие произносят это слово как ругательство и тут же просят Радио Свобода посодействовать, чтобы российская власть все-таки общалась хоть иногда с народом. Я-то думаю, между прочим, что такое общение существует. Оно не бросается в глаза, как все глубокое. Но вот видишь, как радостно смеются простые российские, чуть не сказал советские люди, когда президент Путин говорит, что он не из носа выковыривает ту цену на газ, от которой стонет Украина, и не возникает ни малейшего сомнения, что связь между ними есть, между президентом и его избирателями, и прямая, и обратная связь, без всяких посредников. Это выражение Путина про ковыряние в носу покоробило некоторых наших слушателей почти так же, как мочить в сортирах. Грубый язык, в том числе уголовный, ему действительно близок. Показывать это, видимо, входило в его президентские планы с самого начала. Но ради справедливости надо сказать, что на сей раз он, по-моему, не хотел ничего показывать. Его просто подвело знание немецкого языка. Немецкое выражение «Nicht aus der Nase ziehen» не звучит так грубо, как оно прозвучало по-русски в переводе Путина. Я этого немецкого выражения не знал, мне его подсказали слушатели. Зато я знаю другое немецкое выражение. Смысл его в точности тот же, что в русском. Вино на пиво диво, пиво на вино, вот именно. Немецкое, опять же, не такое грубое в этом случае. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Редактор выпуска Владимир Тольц. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18, корпус 1. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».